Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе
Евангелие от Матфея, главы 6 и 7, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением творения святителя Игнатия Кавказского Брянчанинова «Иосиф. Священная повесть, заимствованная из книги Бытия». Далее в программе из Писаний мужей апостольских, святитель Игнатий Богоносец, послание к Ефесянам, читает игумен Валерий Ларичев. И в завершении программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского. Микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 6. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себе мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Кальми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Глава 7. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Игнатия Кавказского Брянчанинова «Иосиф. Священная повесть, заимствованная из книги «Бытия». У микрофона Александр Андрианов. Иосиф во рву. Что делают братья? Они сели есть, созревшие ненависть. Когда какая-нибудь страсть созреет в душе, душа уже не чувствует своего смертного недуга. Страшнее быть сердцем в этой глубине злобы, чем телом при душе ангельской, во рву глубоком. Сыны Иакова совершили злодеяние, как бы исполнили долг. Столько приротнилась им ненависть к брату. «И седоша ясти хлеб», — говорит Писание. Когда совершалась эта трапеза, конечно, на ней не присутствовало ничего доброго. Буйно совершалась она. Как иначе могли обедать убийцы? Громкий хохот прерывал страшное молчание. То был хохот души, которая сбросила с себя одежду стыдливости, наслаждается усвоившейся, насытившейся злобой. Выскакивали по временам адские слова, как бы из темной пропасти, из сердец, решившихся на братоубийство. Мрачны, зверовидны были лица обедающих. Зрение и слух их угрюмо, дико блуждали всюду. Не управляло уже здесь благоразумие. Какое благоразумие? Когда страсти овладеют человеком, тогда ум, лишенный владычества, служит угодливым и изобретательным слугой страстям для удовлетворения их лукавых, прихотливых, преступных требований. Пируют сыновья Иакова над могилой с живым мертвецом, и вот мечущиеся взоры их внезапно усматривают путешественников. То были измаильтяне, купцы. Они показались от Галаада на дороге к Египту. Их верблюды были обильно навьючены стирацией, бальзамом и ладаном. Эти товары везли они для продажи в Египет. На бешеной трапезе послышался голос. «Что нам пользы, если убьем брата и скроем кровь его? Продадим его этим измаильтянам. Руки же наши да не будут на нем». Ведь он брат нам и плоть наша. Голос этот был голос Иуды, четвертого сына в сынах Иакова. Иуда предложил продажу брата-праведника. Через многие столетия явится другой Иуда. Он скажет о другом праведнике, о самом Бога-человеке, что ми хощите дати, и ас вам предам его. Зазвенели златницы, уже вытащен из колодца Иосиф и поспешно продан аравитянам. Ни одного спорного слова ни о цене, ни о пленнике не произнесено ни с той, ни с другой стороны. Не умолчало бы Писание о достойном памяти слове, если бы оно было сказано. Писание в этой повести передает и те слова, которые сколько-нибудь стоят замечания. Звучат златницы. Их было 20. Как схож звон этот со звоном 30 сребреников. Блаженный юноша, проданный за 20 златниц. Ты удостоился быть прообразом проданного за 30 сребреников. Рувима не было за обедом. Не был он участником в умысле и заговоре преступном. Не было на перу, на котором праздновалось удавшееся злодейство. Тайно приходит он ко рву и зовет погребенного. Нет ответа. Опять зовет. Нет ответа. В отчаянии он рвет на себя одежду, прибегает к братьям, говорит им: «Нет юноши во рву. Куда теперь денусь я?» В ответ зазвучали златницы. Их было 20. 9 братьев, присутствовавших при продаже, доказали, что они не забыли отсутствовавшего 10-го. Между тем сыновья Иакова придумывали, как скрыть от старца отца поступок свой с Иосифом. Они закололи козленка, в крови его обогрели пеструю одежду и послали ее отцу с жестоким вопросом: «Мы нашли это. Узнавай, одежда ли это сына твоего или нет?» Он узнал ее и сказал: «Это одежда сына моего. Зверь лютый съел его». Лютый зверь похитил Иосифа. Растерзал Иаков на себе одежды, надел на себя вретище и многие дни оплакивал сына. Собрались к нему сыновья и дочери, они утешали старца, но он не хотел утешиться. Говорил: «Сойду со стенанием к сыну моему в ад». Долго повторял он эти слова и долго плакал. Измаильтяне привели Иосифа в Египет. Там перепродали его Пентефрию, вельможе фараона. Фараонами именовались цари египетские, начальнику телохранителей царских. И Господь был с Иосифом, таинственно бдел над ним, помогал ему. Скоро заметил господин благословение неба над рабом своим и очень полюбил его. Следствием этой особенной любви было то, что Пентефрий вручил Иосифу управление всем домом своим и всем имением. Господь ради Иосифа благословил достояние египтянина. Излилась благодать Божия на все имение его, на дом его и на поля его. Пентефрий предался расположению своему со всей беззаботливой доверчивостью. Даже сам не осматривал ничего, не обращал ни на что внимания. Иосиф был очень статен, прекрасен собой. Красота его привлекла взоры жены Пентефрия. Страсть объяла ее. Открыто, прямо объявила она юноше страсть свою. Юноша не согласился на беззаконие. Он увещевал жену, пылавшую безумным и преступным вожделением. Он говорил ей: «Господин мой так вверился мне и так почил на моих заботах, что даже не знает ничего, что у него в доме. Все добро свое он сдал безотчетливо в мои руки. В его доме нет никого выше меня. Все в моем ведении, кроме тебя, супруги его. Как же мне поступить по словам твоим? Как мне согрешить пред Богом?» Не слышит преступная жена мудрых слов сына Иаковлева. Другое говорит в ней овладевшая ею страсть. Она слышит только голос страсти. Слова Иосифа пролетели мимо слуха ее, к как пустые звуки, без смысла и значения. От времени до времени повторяет жена предложение, всегда с одинаково открытой, пламенной наглостью. Однажды Иосиф занимался в доме по должности своей. Случилось, что тут никого не было из домашних, исключая госпожи. Она схватывает его за одежду, умоляет, требует, чтобы желание ее было тут же исполнено. Иосиф вырывается из рук ее, убегает. Верхняя одежда его осталась в руках египтянки. Неудовлетворенная преступная любовь внезапно превращается в бешеную ненависть. Та, которая за минуту искала насладиться прелестями прекрасной плоти, теперь неистово жаждет напиться кровью. Вопиет исступленная египтянка, громким визгом и криком сзывает домашних. Прибегают они. «Глядите, — говорит им египтянка, — этот молодой еврейнин введен в дом наш, чтобы надругаться над нами. Он пришел ко мне, он сказал мне, я закричал громким голосом. Услышав вопль мой, он убежал от меня. Вот верхняя его одежда в руках моих». Она сохранила эту одежду до возвращения Пентефрия. В другой раз одежда не мой, услышанный лжесвидетель на Иосифа. Когда возвратился вельможа, жена пересказала ему события. Она говорила жалобно и тихо. «Ко мне приходил молодой еврейнин, которого ты ввел к нам, чтобы обесчестить нас, и предлагал мне беззаконие. Когда же я громко закричал, он убежал, оставив у меня свою верхнюю одежду». Услышав сказание правдоподобное, в котором простотой и холодностью рассказы искусно прикрывались страшные бури душевные и адская клевета, видя в руках жены доказательство происшествия одежды Иосифа, доказательство, против которого, по-видимому, не было опровержений, Пентефрий пришел в сильное негодование. Расспросы и суд признал он излишними, ненужными. Так преступление раба в глазах его было ясно, живо, очевидно. Он велел ввергнуть Иосифа в темницу, в которой содержались государственные преступники, в твердыню, так называет эту темницу Писание. В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение писаний мужей апостольских. Как мы уже говорили, сочинения эти вплотную примыкают к книгам священного писания Нового Завета, авторами которых были святые апостолы. Мужи апостольские были непосредственными преемниками и продолжателями их благовестнических трудов. Конец первого и начало второго века были временем первых крупных испытаний для церкви, оставшейся без руководства апостолов. Созрела опасность со стороны римского государства. Оно на грани второго века в лице императора Траяна определило на многие годы свое негативное отношение к христианству. Государство признало, что христианство, как недозволенное тайное сообщество, не имеет прав законного существования, а христиане, облеченные перед судом в христианстве, подлежат смерти, если не отрекутся. Страдание за имя Христова и исповедание Христа под пыткой стало доказательством искренности и глубины убеждений, стоящих выше каких-либо выгод или расчетов. «Наша кровь есть семя христиан», — говорили мученики первых веков. Знаменитый епископ Антиохии, столб христиан начала II века, ученик апостола Иоанна Богослова, святой Игнатий Богоносец, был осужден на смерть и отправлен императором Трояном в Рим на съедение зверям. По пути он пишет послание малоазийским церквам. Обстоятельства сложились так, что его сравнительно медленно везли под стражей вдоль берегов Малой Азии. Ему не препятствовали общаться с друзьями, и великий ученик великого апостола имел возможность устно и письменно наставлять христиан Малой Азии. Предлагаем сегодня вашему вниманию первые 10 глав послания Игнатия Богоносца к церкви в Эфесе. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Послание святого Игнатия к Ефесянам. Игнатий Богоносец, достоблаженной церкви Ефесской в Азии, благословенной в полноте величием Бога Отца, прежде век предназначенной быть в вечную и неизменную славу, всегда соединенную и избранную в истинном страдании по воле Отца и Иисуса Христа, Бога нашего. Желаю премного радоваться о Иисусе Христе радостью непорочную. Я принял о Боге ваше многолюбезное имя, по всей справедливости славящееся за веру и любовь в Иисусе Христе, Спасителе нашим. Как подражатели Богу, воспламенившись божественную кровью, вы совершенно исполнили в отношении ко мне родственное дело. Когда вы услышали, что я связан в Сирии за общее имя и упование, вы поспешили видеть меня, надеющегося по вашей молитве принять в Риме битву со зверями, чтобы посредством мученичества мне сделаться учеником того, кто самого себя принес за нас в приношение и жертву Богу. И вот я во имя Божие принял многочисленное общество ваше в лице Анисима, мужа несказанной любви, вашего во плоти епископа. Любите его, умоляю вас Иисусом Христом, и все будьте подобны ему, ибо благословен тот, который даровал всем быть достойными иметь такого епископа. И о Вурре, моем сотруднике, о вашем обоге диаконе, во всем благословенном молюсь, чтоб он оставался к чести вашей и епископа. А Крок, достойный Бога и вас, которого я принял как образец вашей любви, во всем успокоил меня. Отец Иисуса Христа также да утешит и его, вместе с Анисимом, Вурром, Евплом и Фронтоном, через которых я увидел любовь всех вас. Желал бы я и всегда радоваться вами, если буду достоин. Посему следует всячески славить Иисуса Христа, который прославил вас, для того, чтобы вы в единодушном повиновении были утверждены в одном духе и в одних мыслях, и все вы говорили одно, чтобы, повинуясь епископу и пресвитерству, вы были освящены во всем. Не приказываю вам, как что-либо значащий, ибо хотя я и в узах за имя Христово, но еще не совершен во Иисусе Христе. Теперь только начинаю учиться и обращаюсь к вам, как к моим соучителям, ибо мне надлежало бы получить от вас укрепление к вере, к вразумлению себя, к терпению и великодушию. Но как любовь не позволяет мне молчать в отношении к вам, то я и решился убеждать вас, чтобы вы сходились с мыслью Божией, ибо и Иисус Христос, общая наша жизнь, есть мысль Отца, как и епископы, поставленные по концам земли, находятся в мысли Иисуса Христа. Посему и вам надлежит согласоваться с мыслью епископа, что вы и делаете. И ваше знаменитое, достойное Бога пресвитерство так согласно с епископом, как струны в цитре. Оттого вашим единомыслием и согласною любовью прославляется Иисус Христос. Составляйте же из себя вы все до одного хор, чтобы согласно, настроенные в единомыслии, дружно начавши песнь Богу, вы единогласно пели ее Отцу через Иисуса Христа, дабы Он услышал вас и по добрым делам вашим признал вас членами Своего Сына. Итак, полезно вам быть в невозмутимом единении между собою, чтобы всегда быть и в союзе с Богом. В самом деле, если я в короткое время возымел такое дружество с вашим епископом, не человеческое, а духовное, то сколько, думаю, блаженнее вы, которые соединены с Ним так же, как Церковь с Иисусом Христом и как Иисус Христос с Отцом, дабы все было согласно через единение. Никто да не обольщается. Кто не внутри жертвенника, тот лишает себя хлеба Божия. Если молитва двоих имеет великую силу, то сколько сильнее молитва епископа и целой церкви. Поэтому, кто не ходит в общее собрание, тот уже возгордился и сам осудил себя, ибо написано «Бог гордым противится». Постараемся же не противиться епископу, чтобы нам быть покорными Богу. И чем более кто видит епископа молчащим, тем более должен бояться его. Ибо всякого, кого посылает домовладыка для управления своим домом, нам должно принимать так же, как самого пославшего. Поэтому ясно, что и на епископа должно смотреть, как на самого Господа. Впрочем, сам Анисим чрезвычайно хвалит ваше благочинное о Боге поведение. что все вы живете сообразно с истиною, что среди вас нет никакой ереси, но что вы и не слушаете никого, кроме Иисуса Христа, проповедующего истину. Некоторые имеют обычай коварно носить имя Христово, между тем делают дела, недостойные Бога. От них вы должны убегать, как от диких зверей, ибо это бешеные псы, из-под тишка кусающие. Вам должно остерегаться от них, ибо они страдают неудобоисцелимым недугом. Для них есть только один врач, телесный и духовный, рожденный и нерожденный. Бог во плоти, в смерти истинная жизнь, от Марии и от Бога, сперва подверженный, а потом не подверженный страданию, Господь наш Иисус Христос. Итак, никто да не обольщает вас. Впрочем, вы и не поддаетесь обольщениям, будучи всецело преданы Богу. Ибо когда между вами не возникло никакой распри, которая могла бы расстроить вас, то подлинно вы живете как угодно Богу. Я – отребие ваше, и должен очиститься вашею, Ефесяне, знаменитую в веках церковью. Плотские не могут делать духовного, не духовное плотского. Подобно как и вера – дел, свойственных неверию, и неверие – дел веры. Но у вас духовно и то, что вы делаете по плоти, потому что вы все делаете в Иисусе Христе. Узнал я, что некоторые пришли оттуда к вам с злым учением, но вы не позволили рассеивать его между вами, заградивши слух свой, чтобы не принять рассеиваемого ими, так как вы истинные камни храма Отчего, уготованные в здание Бога Отца. Вы возноситесь на высоту орудием Иисуса Христа, то есть крестом, посредством верви Святого Духа. Вера ваша влечет вас на высоту, а любовь служит путем, возводящим к Богу. Потому все вы спутники друг другу. Богоносцы и хромоносцы, христоносцы, светоносцы, во всем украшенные заповедями Иисуса Христа. Оттого-то я и радуюсь тому, что удостоился письменно беседовать с вами и разделить с вами радость мою, что вы, как свойственно другой жизни, ничего не любите, кроме одного Бога. Но и о других людях непрестанно молитесь, ибо есть им надежда покаяния, чтобы прийти к Богу. Дайте им научиться, по крайней мере, из дел ваших. Против гнева их вы будьте кротки, против их велеречия смиренно-мудренны. Их злословию противопоставляйте молитвы, их заблуждению твердость в вере, против их грубости будьте тихи. Не будем стараться подражать им. Напротив, своей снисходительностью окажем себя братьями их, а постараемся быть подражателями Господу. Пусть кто-нибудь более потерпит неправду, понесет убыток, подвергнется уничижению, только бы не нашлось в вас какого-либо плевела дьявольского, но все вы во всякой чистоте и целомудрии пребывали во Иисусе Христе телесно и духовно.
В завершении программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского.
«Однажды шел я в сербский монастырь Хилиндарь. Ко мне присоединился отец Николай, фондаричный, гостиник нашего фиваитского скита. Шли мы ночью, зеленым лесом. Путь был приятный, и беседа тоже была приятная. Мы говорили о любви к ближнему, и отец Николай мне рассказал замечательный случай. В России, на юге, около Ростова, работала артель в 20 человек. Один из них по имени Андрей был очень плохого характера и поведения, так что тяжело с ним было жить. А один, самый молодой из всех, был весьма добрый человек, любил Бога и хранил заповеди Господни. Звали его Николай. Когда Андрей много зла и неприятностей сделал своим товарищам, то задумали в артели его убить. Но молодой Николай не соглашался на это зло и убеждал их никак не убивать. Не послушали артельщики Николая и убили Андрея. Убийство стало известно. Дошло дело до полиции. Тогда Николай, видя беду их, говорит им: «У всех у вас есть жены и дети, а я холостой, один. Скажите, что я убил, и я скажу тоже, что я убил. Мне нетрудно пойти на каторгу, и пойду я один, а вас, если осудят, то сколько народу будет страдать?» Сначала артельщики не отвечали, потому что стыдно им было пред Николаем, который их уговаривал не убивать, но потом все-таки Николай их убедил. И согласились все говорить, что убил Николай. Приехали в то место начальники, прокурор, следователи, жандармы. Началось следствие. Кто убил? Николай говорит: «Я убил». Спрашивают других, те тоже говорят, что Николай убил. У Николая было лицо кроткое и характер смиренный, и говорил он спокойно и тихо. Следователи долго допрашивали. Им не верилось, что такой кроткий и спокойный человек — убийца. Но дело в суд было передано по порядку. На суде тоже всем было удивительно, что такой смиренный и ласковый человек убил, и никто из судей не хотел этому верить, несмотря на то, что Николай говорил, что он убил. И долго не могли вынести приговор судьи. У всех в суде не двигалась рука подписать ему приговор. И снова много его допрашивали, и всех прочих, чтобы выяснить тайну, и заклинали его сказать правду. Наконец Николай, невинный подсудимый, сказал, что если не будут преследовать настоящего убийцу, то он скажет истину. Во время суда выяснилось, что убитый Андрей был дурной человек, и прокурор и судьи все согласились прекратить дело, если узнают истину. И тогда не сам Николай, а другие рассказали, как было дело, и как Николай согласился взять на себя вину, чтобы спасти их от наказания. Суд прекратили. Сказали, что преступление Николая не было доказано, а один из начальников даже сказал: «Андрей был плохой человек, поделом ему и мука, а эти люди хорошие и пусть живут в мире». И видно из этого случая, какую силу имеет любовь к ближнему. Благодать Божия была в сердце молодого Николая и отражалась на его лице, действовала на всех других. недавно был пожар на келии святого Стефана. Монах этой келии, когда загорелся корпус, был наружу, и чтобы спасти какие-то вещи, он бросился вовнутрь и сгорел сам. А если бы он помолился Господу и сказал: «Господи, хочу спасти такую-то вещь, внуши мне, могу ли я это сделать», то Господь непременно известил бы его и сказал бы: «Иди, если можно», и «не иди, если нельзя». Так близок к нам Господь, и так много Он нас любит. В жизни своей я много раз в час беды спрашивал Господа и всегда получал ответ. Эту любовь мы постигли не своим умом, но милосердием Божиим от благодати Святого Духа. Быть может, кто-нибудь скажет, что так бывает только со святыми, но я говорю, что и самых грешных любит Господь и дает свои милости, лишь бы отвратилась душа от греха, и Господь с великою радостью принимает ее в свои объятия и к Отцу приносит, и радуются тогда о ней все небеса. 14 сентября 1932 года на Афоне было сильное землетрясение. Произошло оно ночью, в 4:00, во время бдения на воздвижение. Я стоял на хорах, близ исповедальни отца-наместника, а сам наместник стоял рядом со мной вне исповедальни. В исповедальне из потолка упал кирпич и посыпалась штукатурка. Сначала я немного испугался, но скоро успокоился и говорю наместнику: «Вот, милостивый Господь хочет, чтобы мы каялись». И смотрели мы на монахов, и внизу в храме, и на хорах, и мало кто испугался. 6 человек приблизительно вышло из церкви, а остальные оставались на месте, и бдение продолжалось своим порядком, и так тихо, как будто ничего не случилось. И думал я, как много благодати Святого Духа в монахах, что при столь сильном землетрясении, когда трепетал весь огромный корпус монастырский, сыпалась и звездка, качались паникадила, лампады и подсвечники, на колокольне зазвонили колокола, ударил даже большой колокол от сильных сотрясений, а они остались покойны. И думал я, душа, познавшая Господа, ничего не боится, кроме греха, и особенно греха гордости. Она знает, что нас любит Господь, а если Он нас любит, то чего же нам бояться? Милостивый Господь посылает нам вразумление: «Дети мои, кайтесь и живите в любви, будьте послушливы и воздержны, и научитесь от Меня кротости и смирению, и обрящите покой душам вашим».
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142 030 Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.